как мне с этим или с другим человеком, с кем какой контакт получается. Для меня, как для человека, который вот все это разочарование, боли, сильные эмоции, это отсутствие контакта в отношениях переживал, это такая насущная история. Да, непросто, но это так расширяет понимание себя.
Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». У нас продолжается 6-й мужской сезон. И я неоднократно говорила о том, что в целом идея этого сезона родилась у меня для того, чтобы, легализуя вот это право быть людьми, мы находили больше общности между мужчинами и женщинами, видели в первую очередь друг в друге людей. Это целый путь. Это путь развития, который проходят и мужчины, и женщины. Мы много раскрываем в этом сезоне с моими коллегами взаимосвязи, мышления, убеждений, стереотипов, каких-то развитых навыков. Но если все-таки вернуться к идее про восстановление отношений, наших отношений, то я не могу обойти стороной такую тему, как типы привязанности. Каким образом мы выстраиваем отношения? Как выстраивать те самые надежные отношения? Можно ли с нарушением типа привязанности строить надежные отношения? Вот он какой-то парадокс. Если человек уже, например, про себя знает, что да, травматизация в привязанности была, о вопросах травм, которые мешают нам существовать в близости, строить красивые, безопасные, теплые отношения, я сегодня буду говорить с моей коллегой, которую вы до этого имели удовольствие слышать, а в этом сезоне еще и видеть, Татьяна Пехотская. Таня, спасибо тебе большое, что согласилась со мной поговорить на такую объемную, глубокую, но очень важную тему.
Лен, спасибо, что пригласила и дала такую возможность поделиться. Для меня это ценно.
Ты у нас в целом на портале являешься одним из психологов, кто много работает с парами, специализируется как парный, семейный терапевт. И мне особенно нежность вызывает твой инструментарий, что ты работаешь в эмоционально фокусированной терапии, в ней как будто бы, на мой вкус, тоже очень много тепла. И вот, несмотря на то, что мы сегодня будем говорить о травме, это тепло мне бы хотелось пронести через весь наш разговор.
Да, Лена, мне важно раскрывать тему привязанности, именно касаясь модальности, в которой я работаю, эмоционально фокусированной терапии, поскольку это моя большая любовь. И я вижу, как меняются отношения в контакте. В частности, например, как раскрывается мужчина, который, допустим, отстранялся, что часто бывает в паре, как удивляется этому женщина. И хочется практиковать активнее и делиться с людьми, которые не знают еще о таком подходе. Делиться тем, что это действительно может помочь. Потому что часто люди оказываются в ситуации тупика и очень растеряны, когда в семье в напряжении отношения, когда люди на грани разрыва. Как правило, из этой точки, из этого состояния они обращаются в терапию, но на самом деле можно обращаться, и когда все хорошо, для того, чтобы сделать еще лучше, чтобы контакт выстроить еще более чутким, тонким, надежным.
Давай тогда пойдем как раз-таки из теоретической модальности для того, чтобы дальше в ходе нашего разговора терминология была нашим слушателям понятна и та самая оптика, через которую мы с тобой будем смотреть на нарушение близости. Потому что я с тобой абсолютно разделяю любовь к эмоционально фокусированной терапии. Но давай начнем с простого. Что это? Вот если стоит такая точка, репрезентовать этот подход, как бы ты это описала?
Да, подход эмоционально фокусированной терапии, он базируется в первую очередь на теории привязанности Джона Болби и на исследованиях, которые впоследствии были проведены. В частности, одно из исследований, которое основательница этого подхода, этого направления, излагает в своей книге, у нее несколько книг, основательницу зовут Сью Джонсон. Я, наверное, сразу приведу тогда этот эксперимент, для того, чтобы заинтересовать зрителей, которые не знакомы. В эксперименте участвовали 16 пар, которые находились в длительных отношениях, у которых высокая степень удовлетворенности отношениями была. И одного из пар помещали в аппарат МРТ, присоединяли к нему датчики, которые регистрируют активность мозга. и предупреждали, что в какой-то момент будет поступать небольшой, но удар током. Были три условия, в которых регистрировались показания датчиков. Во-первых, человек в МРТ, он находился там один в первом варианте, во втором варианте его держал за руку незнакомый ему человек, а в третьем варианте держал за руку как раз-таки близкий ему, любимый человек. И результаты оказались таковы, что те зоны мозга, которые запускают тревогу или страх, то есть гипоталамус, амигдала, они проявляли активность наивысшую, когда человек находился в аппарате МРТ один, они проявляли меньшую активность во втором случае, когда держал за руку хоть кто-то, то есть незнакомый человек. И в третьем случае они гораздо меньшую активность проявляли, когда за руку держал любимый человек. То есть получается, что тот, кто в аппарате МРТ, он чувствовал меньше тревоги или страха. Кроме того, субъективное ощущение боли также таким же образом коррелировало с тем, кто держал за руку или находился ли человек самостоятельно в аппарате МРТ. Соответственно, менее больно было тем, по субъективным ощущениям, кого держал за руку любимый человек. Так вот, это исследование и подобные исследования были проанализированы Сью Джонсон. Теория привязанности легла в основу, как я сказала уже. И таким образом Сью Джонсон описала новое направление, которое сейчас успешно используется для работы с парами и для работы с семьями тоже.
Я бы, наверное, здесь сразу вот такую полезную рекомендацию дала. Одна из таких любимых моих ее книг, и я считаю, книга, которая вообще должна быть точно прочитана человеком, который как-то психологически развивается, это последняя ее книга «Чувство любви» или «Научный подход к романтическим отношениям». У нее даже название такое уже очень интригующее. Вот поэтому, дорогие наши слушатели, в продолжении этого выпуска вы точно можете ее приобрести и почитать. Это такая рекомендация от души. Знаешь, я пока тебя слушала в этом эксперименте, подумала вот о чем. Я от многих людей, и женщин, и мужчин на самом деле, часто слышу эту историю: да нет, мне, не знаю, на операцию проще одному, в какие-то манипуляции проще одному. А реальность показывает, что это не совсем так работает. И я подумала, что здесь же есть, на самом деле, две корневые причины. Первое – это что, может быть, внешний человек не дает того самого успокоения и надежности, потому что эксперимент, который ты описываешь, там второй был успокаивающим. То есть не было тревоги, чтобы еще с ним ничего не случилось. То есть второй внешний человек может быть надежным, да, для меня, переживающим какие-то объективные, да, там, не знаю, манипуляции медицинские, допустим. Или же вторая составляющая, как раз-таки, насколько я могу доверяться, насколько я могу впускать, насколько я в эту близость в целом могу входить. И мы опять натыкаемся на некоторые нарушения привязанности и навык быть надежными. У меня, конечно, был в арсенале вопрос, а что такое привязанность и для чего она нужна, но как будто бы разговор уже отчасти отвечает. Но, может быть, ты хотела бы что-то отдельное дополнить?
Да, я хочу сказать, что привязанность – это жизненно важная связь между людьми, между близкими людьми, в частности. И именно привязанность способствовала эволюции нашего вида, потому что когда рядом кто-то, с кем безопасно, то мы можем расслабиться и сделать перерыв в ситуации стресса, да, вот восстановить свои силы. И это означает, что в это время наш организм восстанавливается. То есть это буквально то, что влияет на здоровье, на проявления, которые в ситуации стресса, в ситуации «бей, беги, замри», они продолжают быть, и они изнашивают наш организм. А когда мы рядом с тем, с кем безопасно, там реакция «бей, беги, замри» исчезает, сердечный ритм выравнивается, появляется ощущение тихой гавани рядом с тем, кому я доверяю. И в этот момент восстанавливается буквально физически наш организм. И те люди, которые не имеют надежной привязанности, к сожалению, они находятся в менее благоприятных условиях, например, в ситуации текущей. Да, вот наш мир, он такой турбулентный, да, и много изменений. Мало какой-то надежности, устойчивости. И вот в этом мире, если человек имеет кого-то, с кем ему так безопасно, с кем у него такие надежные отношения, и может прийти и быть просто собой, быть собой настоящим, не стесняться своих чувств, а показать, что страшно, выразить страх, да, выразить боль, может быть, запросить поддержку. В этом случае он как раз-таки выдохнет, даст возможность организму восстановиться и с новыми силами пойдет на новый виток, не знаю, какого-то процесса, может быть, непростого. В любых сферах это может быть актуально, в каждой сфере, и в отношениях, если не просто в отношениях, но есть кто-то, с кем можно об этом искренне поговорить, не держа лицо, что называется. В сфере бизнеса, в сфере работы, если мы говорим о мужчинах и женщинах, в целом не говорим именно о мужчинах-предпринимателях. В работе, когда мы ориентируемся на достижения, когда нам свойственно идти, достигать, не успевать праздновать, снова ставить планки, достигать. Когда вот в этих условиях есть кто-то дома за пределами вот этой сферы, да, с кем можно вот прийти и выдохнуть, тогда возвращаться в эту сферу можно с новыми силами. А человек, у которого нет вот этой тихой гавани, он вынужден как-то самостоятельно балансировать, и ему очень непросто. Поэтому что я хочу сказать, что привязанность, она имеет эволюционное значение для нашего вида. Изначально считалось, если говорить о теории Болби, основателя теории привязанности, изначально считалось, что родитель нужен ребенку для того, чтобы обеспечить его физическое выживание. И все. И даже долгое время в больницах дети, младенцы, там, год, полтора года, они находились на госпитализации одни, без матерей. Потому что считалось, что так медперсоналу будет удобнее за ними ухаживать. А вследствие как раз исследований Мэри Эйнсворт, помощница Болби, Джона Болби, стало понятно, что вот такое пребывание ребенка без объекта привязанности самостоятельно очень дестабилизирует его эмоционально, очень негативно сказывается даже в целом на развитии. И после этого уже стала внедряться практика пребывания в больницах детей, болеющих, уже с матерями.
Но как быть человеку, которому, например, пока не посчастливилось встретить человека, с которым бы, да, получилось развиваться в привязанности, строить это? Ведь мы не можем здесь отменять некоторый элемент подарка жизни, стечения обстоятельств. Мы, правда, не можем первовстречного мужчину или первовстречную женщину с улицы выхватить и сказать: «Ну все, теперь ты будешь в моей тихой гавани». Значит ли это, что в других каких-то сферах жизни невозможно выстроить привязанность? Прости, я сегодня буду таким рупором очевидных, возможно, вопросов, но которые мне хочется прояснить для того, чтобы у наших слушателей сформировалась целостная картина.
Да, к счастью, строить близость в других секторах жизни, если вот прямо сейчас с партнером эту близость строить не получается, да, в других секторах можно это делать. Вопрос лишь в том, какой опыт у меня, да, если говорить от первого лица, каков мой детский опыт, какой мой основной стиль привязанности? И есть ли рядом со мной те, у кого так называемый надежный стиль привязанности присутствует? И я могу строить такую безопасную для себя привязанность, такие комфортные отношения, тихую гавань создавать. Если со мной люди, которые способны к этому рядом, если я взаимодействую именно с ними. И здорово было бы, если бы мой тип привязанности базовый, да, он бы был ближе к надежной привязанности. То есть если в моей семье была бы такая тихая гавань, в той семье, откуда я произошел.
Мы сейчас формируем такие идеальные климатические условия. Ты как практикующий специалист, я как практикующий специалист, понимаем, что желаемо, да, это то, к чему, наверное, вот сейчас текущее поколение родителей очень сильно стремится, в том числе с образованностью. Но реальность говорит о том, что у нас у многих есть некоторые травматизации. Мы сейчас дальше расскажем о типах непосредственно привязанности. Но мне, правда, очень хочется зафиксировать здесь для наших слушателей, что в целом надежные отношения можно строить с разными людьми и даже какими-то сферами жизни. То есть в целом привязанность здоровая может быть и с друзьями, и с братьями, сестрами, и с родителями, и с партнером, если он у вас есть, и даже с коллективом. Но здесь вопрос, что все участники, которых я сейчас называю, в целом не то чтобы должны иметь привязанность уже надежную, но как минимум стремление к таким отношениям, что вот эта общая точка синхронизации, где мы желаем взаимно одного и того же, а не так, что родителям вообще не очень сильно, что ты там опять мне про психологию заливаешь, Я как критиковал тебя, так и буду критиковать. Смотри, толк из тебя вырастет. Но вот, к сожалению, в таких условиях это правда маловероятно. Но встречая людей, которые в целом как цель имеют с вами идентичный внутренний запрос, запрос на безопасность, на расслабление, да, не только в личных отношениях это возможно.
Да, я действительно описала идеальную ситуацию, в которой есть опыт надежной привязанности, это ведущий стиль в семье происхождения. И у того, с кем мы вне уже новой семьи, с человеком, с которым не удается вот эту надежную привязанность поддерживать. Да, действительно, Елена, я описала такую ситуацию, которая близка к идеальной, но в жизни иначе, как правило, бывает. И вот ты сказала о том, что здорово было бы, чтобы тот, с кем мы выстраиваем контакт, формируем отношения такой тихой гавани, чтобы он стремился к такому контакту. Что это означает, хотела пояснить. Когда мы говорим о том, что нам что-то не подходит, да, когда мы говорим о наших чувствах, чтобы этот человек откликался эмпатически, то есть замечал то, что мы говорим, хотел это учитывать, спрашивал, а как тебе некомфортно? Вот так слышу, что там тут тебе тревожно. А как мне поступить в этой ситуации с тобой, чтобы тебе стало спокойнее? Или слышу, злишься, окей, как ты хочешь поговорить сейчас или потом? То есть, другими словами, чтобы человек был готов замечать ваши границы. И когда это происходит, то мы можем говорить о том, что человек стремится к такому контакту, в котором дальше возможна надежная привязанность.
Мы сейчас с тобой такими общими пока мазками, но тем не менее обрисовали очень благоприятную среду надежного стиля привязанности. Давай попробуем рассказать еще и про стили привязанности, которые идут вследствие травматизации. То есть какое поведение, какая стилизация мешает выстраивать ту самую надежную привязанность?
На самом деле изначально были выделены два стиля привязанности на основании тех паттернов, которые наблюдались в поведении маленьких детей 12-18 месяцев в тот момент, когда в эксперименте их мама покидала на какое-то время, а потом возвращалась. И были выделены уже не Джоном Болби, который этот эксперимент проанализировал, проводила его помощница Мэри Эйнсворт. Так вот, дальше впоследствии были выделены два параметра уже другими исследователями. Это избегание и тревога. Исходя из того, насколько проявлены тревога и избегание, выделили тревожный тип привязанности и избегающий тип привязанности, так их и назвали. Но там еще есть градации названий, вернее, вариации названий. В литературе можно встретить тревожно-амбивалентное. Да. Ну, по сути, это проявления, которые выглядят как беспокойство того человека, у кого этот тип привязанности присутствует, в момент, когда его покидает важный для него человек. И сложность при возвращении в контакт этого важного для него человека, сложность к изменению поведения. То есть еще какое-то время человек с тревожной привязанностью находится в напряжении, он или сердится, или обижается. Но вместе с этим он стремится в контакт, он не отталкивает, он стремится, но сердится или обижается. И второй стиль привязанности, который изначально был выделен, это избегающий тип. Поскольку эксперименты, как я сказала, проводились изначально на детях, малыши, если здесь сказать о них, после ухода, исчезновения внезапного мамы, они не особенно менялись в своих проявлениях. Они также не менялись, когда мама возвращалась. Как будто бы им было неважно, присутствует значимая фигура или отсутствует. Они вели себя так же, как и до ее исчезновения. И человек, уже взрослый человек вот с таким типом привязанности, он как будто бы абсолютно эмоционально никак не зависит от того, кто ему важен. Он проявляет отстранение, он не заинтересован как будто бы в близком эмоциональном контакте. И впоследствии, после исследований Мэри Эйнсворт и Джона Болби, другие ученые проводили исследования. Не буду сейчас называть, наверное, имен, чтобы не путать. Скажу, что была разработана анкета уже для взрослых, для пар, которые в романтических отношениях, на основе которой как раз определялся тип привязанности, который выявил Болби. И оказалось, что у взрослых такая же история, что взрослый человек, он может иметь тревожную и избегающую привязанность, то есть или избегающую. И также впоследствии была выведена еще одна вариация привязанности. Она называется дезорганизованная. Дезорганизованность или привязанность, он сочетает в себе черты одного и другого. То есть и тревожный, и избегающий, но гораздо более проявленные черты. И чередование этих вариаций, этих черт, оно непредсказуемое, хаотичное. Человек очень тяжело переживает разрыв контакта с значимой фигурой. Разрыв, что это означает? Не только буквально, да, завершение отношений в паре, а это может быть, скажем, мужчина. Он, не предупредив, ушел на встречу с друзьями, а женщина, партнерша, его ждет. И когда она обнаруживает, что он ушел, она может вести себя очень эмоционально ярко. Она может и ругаться, оскорблять, и, там, не знаю, что-то крушить, и в какой-то момент плакать, и беспокоиться, и стремиться в контакт, просить прощения, умолять буквально на коленях, потом снова злиться, отталкивать, когда он выходит с ней в прояснение, потом снова просить прощения. И вот такие яркие проявления, они возникают как раз потому, что когда-то в детстве у человека был такой опыт близких отношений, в которых было много непоследовательности. Как правило, это бывает в семьях, где есть зависимые взрослые, зависимые от психоактивных веществ. И примером может быть ситуация в семье, когда папа зависим от алкоголя, и в какой-то момент он такой добрый, шутит, улыбается, обнимает ребенка. И потом внезапно в какой-то момент он начинает злиться, оскорблять, может быть, физическую силу применять. А ребенок не знает, когда, что от отца ожидать. И он постоянно в таком напряжении, он сканирует обстановку, он слышит, как проворачивается ключ, и уже по тому, как проворачивается ключ, по звуку он определяет, пьян папа или трезв, и прогнозирует, чего ожидать. И вот это какое-то колоссальное эмоциональное напряжение, оно сопровождает ребенка, и оно закладывает основу для такой дезорганизованной привязанности. Дезорганизованная привязанность в этих условиях может сформироваться, а может и нет. То есть мы не можем знать наверняка, в каких условиях сформируется тот или иной тип. Но примерно это понятно.
Но ведь действительно в одних и тех же климатических условиях у ребенка, правда, могут развиться абсолютно три разных вариации. И кто-то в таких ситуациях тотально отстраняется от ужаса и зависимости дома, кто-то уходит в сверхтревогу, и вот эта вот эмпатия и поворот ключа становится, да, системное волнение и желание что-то сделать, как будто бы проконтролировать, а иногда вот в ту самую дезорганизацию. Ты употребила очень важное слово про зависимость. И долгое время в информационном пространстве у нас были еще два термина – созависимость и контрзависимость. Давай в рамках рассказа про теорию привязанности синхронизируем эти понятия, потому что фактически это описание очень схожих поведенческих процессов, просто что-то считается условно устаревшим или появилось ранее, а вот там, история про привязанность – это уже более актуальная модель.
Да, можно соотнести типы привязанности с вариациями, такими как зависимость, контрзависимость и взаимозависимость. И каким образом они соотносятся? Если говорить о надежном типе привязанности, то это ситуация взаимозависимости, когда два партнера, они одновременно и автономны, и готовы быть рядом в довольно близком контакте. Они могут и одно, и другое. В автономии они не отстраняются тотально, как в ситуации с избегающим типом, например, в ситуации контрзависимости. И они не сближаются вплоть до слияния, они не устремляются в это слияние, как в ситуации созависимости или, иными словами, если соотнести, да, ситуации тревожной привязанности.
При этом ты очень хороший пример привела через зависимый элемент в системе. И для многих людей оказывается большим удивлением, что если в системе семьи существовал человек со зависимым поведением, и с этой зависимостью не происходило качественное лечение или какая-то работа, или отношения как-то не перестраивались, не завершались, а эта система вот просто продолжала поддерживаться, существовать, продерживаться и существовать. Папа 20 лет пьет, не знаю, мама 20 лет пьет. Ну, то есть давай будем здесь честны, алкоголь никого не щадит. Или же, да, что еще мы можем назвать зависимостями здесь, да, в зависимости от химических элементов, тоже системное курение тоже относится к зависимости. Трудоголизм, наш любимый, который мы любим идеализировать.
Игровая зависимость.
Игровая зависимость, сексуальная аддикция, но детям они чаще менее видны, но тем не менее. То есть все это автоматически формирует в системе координат, которая не стремится к выздоровлению, происходит нарушение типа привязанности. И дальше это уже вот в этой неизменной конструкции двигается в направлении, как ты говоришь, либо дезорганизации, либо тревожно-догоняющего типа привязанности, либо избегающего типа привязанности. Поэтому это такой тоже первый тест на собственную жизнь, на собственное детство, посмотреть на окружение. И это касается не только родителей, как, например, первой такой линии самых близких людей, но это могут быть еще и тети, дяди, бабушки, дедушки, двоюродные братья, сестры. То есть кто-то, кто в территориальной близости, потому что все равно, если мы посмотрим на наше с тобой детство, очень часто семьи жили вместе, очень часто это какое-то объединение, поэтому даже если это не в кругу малой семьи, но вы находились в таком большом и плотном контакте, это тоже могло оказать большое влияние и значение на то, как вы сегодня строите отношения.
Да, это точно очень сильно влияет, и в прошлом влияло на детство, и сейчас во взрослой жизни. И даже когда зависимые проходят лечение, важно, чтобы лечение проходила вся система, чтобы не только зависимые, например, от психоактивных веществ, да, алкоголик получал сопровождение нарколога, проходил, может быть, 12-шаговую программу, ну и так далее. Также важно, чтобы все члены системы, да, вот близкие члены системы, проходили лечение, избавляясь от созависимости. Тут упомяну, что изначально термин созависимость, он ассоциировался, да, с ситуацией, когда человек обслуживает эмоционально или как-то еще обслуживает другого близкого ему человека, который находится в зависимости от психоактивных веществ. Только в этой вариации использовался термин созависимость, но сейчас он используется без привязки к зависимости от психоактивных веществ.
Я сейчас, пока тебя слушала, как раз-таки вспомнила один из таких элементов, где психоактивных веществ нет, а склонность, да, и потенциал созависимости имеет место быть. Например, материальная зависимость. То есть тот сценарий, который, с одной стороны, у нас в культуре очень сильно поддерживается, но поддерживается в однобоком каком-то варианте, когда мужчина женщину содержит, а когда женщина мужчину, это скорее осуждаемая конструкция. Но, тем не менее, это те обстоятельства, при которых автономность одного взрослого человека теряется, и появляется некоторая склонность к тому, чтобы терять вот эту самостоятельную устойчивость, которая необходима нам для построения искренней, надежной привязанности, где я с тобой просто потому, что я хочу и что-то испытываю, а не потому, что я где-то без тебя не могу. И вот здесь иногда люди даже сами не могут различить эту грань внутреннего компромисса и потери свободы, которая идет некоторым следствием.
Да, часто это является запросом в терапии. Ну вот, по крайней мере, у меня в практике довольно часто сталкивалась с вопросом, а я с этим партнером почему? Потому что действительно я хочу с ним быть или потому что я материально завишу? Человеку сложно найти ответ на этот вопрос. И буквально вот исследуем несколько сеансов, может быть, даже где-то, для того, чтобы можно было прийти к какому-то решению. И мы действительно исследуем это в терапии с тем, кто ищет ответ в себе.
При этом мне, наверное, хочется отдельно проговорить вот какую мысль. Жизнь в близости, в надежной привязанности здорово, когда долгая, наполненная, но она часто наполненная разными жизненными обстоятельствами. И действительно бывают разные периоды, когда кто-то временно теряет дееспособность. То есть вот здесь вот мне отдельно хочется проговорить элемент того, что это не значит, что мы вообще друг на друга не можем положиться или что мы друг другу не можем быть сильным плечом и поддержкой. Но есть очень большая разница между пережить какое-то турбулентное время у одного из партнеров, где кто-то, не знаю, частично слабеет, например, материально, а кто-то дает эту опору, и меняться по жизни. Вот здесь это, правда же, в разных вариациях бывает. И когда мы системно фиксируем вот этот вот механизм, где за функционал взрослого человека несет ответственность только кто-то один.
Да, именно так. И действительно, взаимозависимость и надежная привязанность, она ведь как раз дает свободу, в частности, в том, чтобы находиться в уязвимости, хотя порой мы это не выбираем, да, обстоятельства нам это предлагают. И человеку с надежным типом привязанности более переносима эта уязвимость длительное время. И человек с надежным типом привязанности находится в ней, принимает заботу. Ну, если говорить о мужчинах, мужчине непросто, да, вот в нашей культуре находиться в такой уязвимости, зависеть от женщины, может быть, непросто, не всегда так, конечно, но. И мужчина с надежным типом привязанности, он способен какое-то время эту уязвимость в себе принимать с благодарностью к женщине, что она рядом, но это не означает, что он будет в этой уязвимости находиться. Столько, сколько нужно, он там пребывает, а дальше он восстанавливается и возвращает свою автономию. Соответственно, женщина, когда она в уязвимости, например, период беременности, родов, ухода за ребенком, да, также она может, если имеет надежные привязанности, более спокойно, что ли, довериться мужчине рядом и через время вернуться в привычный ритм жизни, когда она уже может функционировать профессионально. Соответственно, это такой процесс, когда партнеры стремятся к надежному типу привязанности. Может быть, даже он у них как таковой отсутствует, но они имеют представление о том, что это такое, как к этому идти, они к этому стремятся. И они могут балансировать. Жизнь длинная, периоды разные. Да? И вот когда мы понимаем, что такое надежная привязанность и стремимся к ней, мы можем в этой уязвимости находиться. А в современных условиях, когда важно, ну, как общество навязывает, что нужно быть сильным, успешным, справляться, нельзя выдохнуть. Женщине тоже непросто, например, в материнство уйти. И такие запросы в индивидуальной практике, я тоже часто имею с ними дело, когда женщина остается функционирующей в карьере, высокофункционирующей, и не решается на материнство, поскольку там как раз уязвимость ее ожидает. Так вот, безопасности или привязанности, к которому каждый может стремиться, если получит представление о том, какой у него тип привязанности, что делать для того, чтобы двигаться к этому безопасному типу привязанности, он помогает быть устойчивым и индивидуально, как отдельная личность, и в паре. Пара становится устойчивой и серфит на волнах этой жизни.
Знаешь, когда ты только начала сегодня описывать избегающий тип привязанности, я подумала о том, что зачастую нам именно так в массовой культуре и декларируется отношение мужчины к браку. Что чувства не очень важны, отношения не очень важны, чувствительность не очень важна. Ну, дети тоже, род продолжил, слава богу. Но ведь в реальности, я думаю, что и ты это по практике замечаешь, я точно это вижу, очень часто у мужчин не меньше, чем у женщин, имеется вот этот вот внутренний запрос. И травматизация бывает не только в сторону избегания, напротив, еще и в сторону тревоги, волнений и беспокойства. Как тебе кажется, почему у нас складывается такая иллюзия о том, что мужчинам привязанность мало важна? И как быть мужчинам, которые чувствуют в себе эту потребность, но, допустим, сейчас еще боятся в этом признаться как-то открыто?
Здесь я вижу два фактора. Во-первых, скажу, что тревожная привязанность мужчин, она не очевидная настолько, насколько тревожная привязанность женщин. Потому что, когда женщина тревожится, она, ну, прям вот стремится в это слияние, спрашивает, а ты меня любишь, а куда ты, когда ты вернешься, она проявляет эту тревогу явно. А мужчина тревогу может маскировать раздражением, например, контролем, да, из этого раздражения. Он пытается организовать ситуацию, в которой женщина должна отчитаться. Он это не с позиции снизу запрашивает, как женщина, а из такого доминирования, да, склонен запрашивать. Потому что у нас, ну, наверное, уже вот неоднократно обсуждалось с мужчинами, да, в подкасте, Лен, что мужчине нужно быть сильным, как будто бы так говорит общество. Поэтому и тревожная привязанность мужчины, она не очевидна, она по-другому выглядит. При этом все-таки внутри сохраняется та самая потребность. У каждого человека есть в этом тепле и близости. За всем этим фасадом требовательности, контроля, раздражительности. А другой момент, который тоже влияет, это то, что в отношениях проявление тревоги и избегания с разными партнерами по-разному демонстрируется. Даже не демонстрируется, я сейчас по-другому скажу. Опять-таки, я люблю от первого лица говорить. Вот у меня преобладает, допустим, тревожный тип привязанности, глобальные в своих отношениях в жизни. Наблюдаю, что я более тревожная. То когда я встречаю партнера, который более тревожный, чем я, у которого более тревожный тип привязанности, чем у меня. На самом деле тревожная, избегающая, дезорганизованная – это не точки, это континуумы. Да? Кто-то может иметь более избегающую привязанность, кто-то менее, кто-то более тревожный, кто-то менее и так далее. Так вот, если я встречаю партнера, у которого проявленность тревожного типа, она более активна, чем у меня, я рядом с ним окажусь избегающей. Именно в контакте с ним. Он будет ко мне тянуться, он будет как-то, может быть, в телесный контакт стремиться, если партнер тактильный, да? Может быть, какое-то внимание проявлять, какую-то большую активность в том, чтобы спрашивать, как я, да? А я буду уже как-то сторониться больше этого. И наоборот, когда со мной окажется партнер, который менее тревожный, чем я, там я буду к нему тянуться, а он будет избегающим. Хотя, допустим, у него в опыте были отношения, где он также не избегающий, а скорее тревожный. Поэтому большое значение имеет вот тот тип привязанности, который есть у партнера в данный момент. Соответственно, я проявляюсь определенным образом, вне зависимости от того, к чему я склонна.
Знаешь, как интересно. У меня такая метафора родилась, пока я тебя слушала. Мы можем быть с одним набором навыков, которые у нас вытекают вследствие травм, или мы уже просто приобрели это самостоятельно. И в целом это как такое, как те социальные танцы, когда ты вот, неважно, ты новичок, или ты уже 10 лет танцуешь, но ты вот приходишь на какой-то открытый танцпол, и с каждым партнером узор этого танца будет очень сильно индивидуален. С кем-то ты можешь ослабиться и показать даже больше потенциал, чем ты вообще от себя ожидал и, не знаю, в теоретическом плане как-то прогнозировал. С кем-то наоборот. Привычные даже навыки посыпятся, и кажется, господи, оказывается, я так плохо могу танцевать. И мне хочется, чтобы люди здесь сегодня, слушая наш с тобой эпизод, увидели, что травмы, которые мы получаем в детском опыте, и отношения, которые мы дальше строим, это вопрос социального контакта. Мы всегда в этом не одиноки. Потому что я вижу некоторую склонность перекладывать тотальную ответственность на себя и жить с ощущением, ну вот я сейчас себя проработаю, ну вот я сейчас разберусь с своим типом привязанности, и тогда у меня не будет сложностей в социальных отношениях. Но это не так. Потому что мы можем, с одной стороны, развивать свои навыки, и это, да, пласт нашего здорового контроля, нашего здорового влияния. Но в мире нам могут встречаться настолько разные люди, рядом с которыми мы и теряться можем, и наоборот расцветать, и не понимать, как выстроить отношения. И это не какой-то, не знаю, инструмент спасения и непоколебимости, и отсутствия уязвимости. Это скорее понимание, с кем и как я могу прийти к совместному результату. Но почему я начала вот с этого первичного вопроса целей? Не каждый человек, который нам в жизни встречается, имеет с нами соразмерную какую-то цель построить близость. И вот здесь это очень сложное на уровне чувств принятие для людей с травмой вообще любой привязанности. Констатация факта того, что и контакт, и отсутствие контакта – это равнозначная норма. Только если в детском возрасте мы отсутствие контакта переживали очень болезненно, потому что дееспособности у нас не было, и мы зачастую были объективно зависимы от взрослых, то во взрослом возрасте, это касается всех, кому больше 18 лет, выдерживать не контакт или то, что у нас не получается строить отношения или отсутствие результата – это очень важный элемент. Это, я еще раз говорю, такая же часть нашей реальности, как и удовольствие от близости. И исключительность этого удовольствия от близости случается именно потому, что это не само собой разумеющееся, что можно построить с каждым человеком.
Да, я очень согласна с тобой. Это как-то расширяет возможности познания себя, контакта с собой в этом неконтакте с другим. Это ведь так интересно. Ну, то есть это, конечно, где-то болезненно, где-то очень болезненно. Но вот те чувства, которые возникают от невозможности, этот контакт, в гештальте говорят, встречу, да, встречу пережить, такой контакт близкий, эмоциональный, это раскрывает новые грани нас, если мы не избегаем этого, а наблюдаем, признаем, проживаем и допускаем, что мы и без контакта вот с этим, например, человеком можем быть, а дальше замечать мы способны, что ну, все-таки контакта хочется. И тогда мы ищем в окружении того, с кем этот контакт подстроить можно. И можно быть в отношениях, например, с партнером, который не чувствует потребности в том, чтобы такой глубинный контакт выстраивать, вот то, о чем ты вначале упоминала, да, и при этом выстраивать отношения с людьми, друзьями, может быть, какими-то близкими людьми, которые хотят такого глубокого контакта. Для меня, как для человека, который вот все это разочарование, боли, сильные эмоции, это отсутствие контакта в отношениях переживал, это такая насущная история. Да, непросто, но это так расширяет понимание себя, это так интересно, как и интересно познание других людей, вернее того, как мне с этим или с другим человеком, с кем какой контакт получается. Это уже такая более личная часть, но это много чувств вызывает, и не могу не упомянуть вот эту составляющую, подсветить, потому что, да, с одной стороны, психолог — это эксперт, но с другой стороны, психолог — это человек, и эта часть человеческая большую роль в практике играет, и создает много удовольствия, интереса, благодарности в жизни.
Знаешь, экзистенциалисты вообще говорят, что слияние — это, конечно, очень такая важная часть, ты с этого тоже начинала, восстанавливающие наши ресурсы, но истинное самопознание случается в одиночестве, когда мы не избегаем контакта с собой. Поэтому сегодня очень хочется вот этот вот баланс того, что и самость важна, и изучение важно себя, да, но и люди нам важны, и удовольствие от них. Но я, знаешь, наверное, сейчас хочу выйти на финал вот с какой мыслью. Ты, когда сегодня в самом начале описывала эксперимент и описывала вводные условия о парах, которые участвовали, использовала следующую формулировку. Пары достаточно удовлетворенные своими отношениями. Не абсолютно, не в тотальном восхищении, не вообще без какого-то изъяна, а достаточно удовлетворенные. И мне кажется, это очень важное слово, которое могло где-то потеряться вот в ходе нашего с тобой разговора и сформировать ложную иллюзию, что надежная близость — это какой-то идеал, в котором ты вообще не переживаешь фрустрации, ты вообще не переживаешь боли, ты вообще не переживаешь какого-то потери контакта или дисконнекта или непонимания. Но это не так. В целом отношения – это такой не односложный конструкт. Но даже в надежной близости мы правда испытываем иногда боль, иногда пустоту, иногда невстречу. Но в этом принципиальное отличие, что в этих чувствах нас видят и признают. Я опять же, я сегодня что-то у меня в метафоры удар случился, хотя я их и в целом люблю, но сегодня какая-то большая концентрация. Я сейчас живу в квартире, где, к сожалению, очень небольшая кухонка, и мне вот эта вот метафора этой кухни, она как-то очень откликается. Мы когда с мужем вдвоем готовим, вот мы не два злодея, мы два любящих друг друга человека, но бывает, то один шкаф раоткроет, когда второй повернется и удар, то там кто-то кому-то локтем заденет. И это такая физическая реализация того, что в близости происходит. Мы не всегда можем тотально, синхронно двигаться и вообще друг другу дискомфорта не доставлять. Но если наши отношения надежны, если мы в той самой здоровой близости, то даже когда один другому нечаянно открытой дверцей в лоб прилетел, он пожалеет, посочувствует, признает свою ответственность, не скажет, да ты сама виновата, да ты подлезла, да вообще, а куда ты смотрела и так далее. То есть не будет вот этого бадания, а будет красота проживания всех чувств, и болезненных в том числе.
Лена, я сейчас прям на слезы подступаю, и я так прониклась твоей прекрасной метафорой. Я вспоминаю партнеров на сеансах парной терапии, которые как раз переживают впервые порой этот момент встречи, когда они до этого бодались, раздражались друг на друга, а тут открываются, исчезают эти фасады, ну то есть вот какие-то привычные защиты, да, бодание, сопротивление, раздражение, и они видят друг друга вот такими уязвимыми, живыми, неприкрытыми, настоящими. И так много чувств у каждого из них. И слезы на глазах и у мужчин, и у женщин. И я вместе с ними порой плачу. И вот эта метафора кухни мне напомнила мой опыт в терапии, которую я порой проживаю. Очень благодарна всем тем, кто мне доверяет и идет в терапию. И позволяет мне быть свидетелем такого волшебного опыта. Это, конечно, это невероятно.
Мне хотелось, чтобы в сегодняшнем нашем разговоре мы с тобой прояснили вот эту данность, в которой мы живем, потому что я, при всем при прочем, даже очень психологически подкованных людей часто вижу вот эту вот потерянность, отчасти ложные представления о том, что такое надежные отношения, вследствие чего они являются. Некоторым, вот опять же, ошибочно кажется, что если у меня не было адекватного детства, то все крест на мне, я не смогу. Что это не так, что это целый путь, целый процесс, на котором нам будут встречаться люди, с которыми нам будет легче выстраивать, нам будут встречаться люди, с которыми мы будем попадать в какой-то резонанс. И важно по этому пути двигаться и вот ту зону собственной ответственности только брать на себя и отчасти доверять этому миру, пробуя, да, не закрываясь, признаваясь вот в этой необходимости друг в друге.
Да, именно так.
Спасибо тебе большое за этот разговор.
Лен, спасибо тебе. Мне это было так тепло, потоково и очень приятно. Я надеюсь, зрителям и слушателям тоже будет полезно.
И мне очень хочется, чтобы после сегодняшнего эпизода часть мужчин в том числе попробовали признаться себе вот в этой составляющей, что это тепло может давать много ресурса, много внутреннего мужества, работы, усилий, но огромную какую-то невероятно питательную жизненную энергию. Спасибо, друзья, что были сегодня вместе с нами. Помните, пожалуйста, что вы — это важно. До новых встреч!